я принял предложение. Завязав самые дружеские отношения с этим капитаном, человеком честным и прямодушным, я отправился с ним в путь, захватив с собой небольшой груз, на котором, благодаря полной бескорыстности моего друга-капитана, сделал весьма выгодный оборот. По его указанию, я закупил на 40 фунтов стерлингов различных побрякушек и безделок. Эти 40 фунтов я собрал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке и которые, как я полагаю, убедили моего отца, или вернее мать, помочь мне хоть небольшой суммой в этом первом моем предприятии. Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих похождений, чем я обязан бескорыстию и честности моего друга-капитана, под руководством которого я, кроме того, приобрел изрядные сведения в математике и навигации, научился вести корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие заниматься со мной, а мне учиться. Одним словом, в этом путешествии я сделался моряком и купцом. Я выручил за свой товар 5 фунтов 9 унций золотого песку, за который по возвращению в Лондон получил без малого 300 фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня честолюбивыми мечтами, впоследствии довершившими мою гибель. Но даже и в этом путешествии мне пришлось претерпеть немало невзгод. И главное, я все время прохворал, схватив сильнейшую тропическую лихорадку вследствие чересчур жаркого климата, ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между 15 градусом северной широты и экватором. Итак, я сделался купцом и вел торговлю с Гвинеей. На мое несчастье, мой друг-капитан вскоре по прибытии на родину умер, и я решил снова съездить в Гвинею самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие, когда-либо выпадавшее на долю человека. Правда, я взял с собой меньше 100 фунтов из нажитого капитала, а остальные 200 фунтов отдал на хранение вдове моего покойного друга, распорядившейся ими весьма добросовестно. Но зато меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды на рассвете наше судно, державшее курс на Канарские острова, или, вернее, между Канарскими островами и Африканским материком, было застигнуто врасплох турецким пиратом из Сале, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли все паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но, видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою. У нас было 12 пушек, а у него 18. Около 3 пополудни он нас нагнал. Но по ошибке, вместо того, чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошел с борта. Мы навели на пиратское судно 8 пушек и дали по нему залп. Тогда оно отошло немного подальше, предварительно ответив на наш огонь не только пушечным, но и ружейным залпом из 200 ружей, так как на этом судне было человек 200. Впрочем, у нас никто не пострадал. Все наши люди держались дружно. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы к новой обороне. Подойдя на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж. Человек 60 ворвались к нам на палубу, и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной пальбой, забросали дротиками, подожженными ящиками с порохом и дважды изгоняли их с нашей палубы. Тем не менее, корабль наш был приведен в негодность, 3 наших людей было убито, а 8 ранено, и в конце концов, я сокращаю эту печальную часть моего повествования, мы вынуждены были сдаться, и нас отвезли в качестве пленников в Сале, морской порт, принадлежащий маврам. Обращались со мной не так плохо, как я ожидал поначалу. Меня не увели, как остальных, вглубь страны, ко двору султана. Капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, проворен и мог ему пригодиться. Этот разительный поворот судьбы, превративший меня из купца в жалкого раба, был совершенно ошеломителен. Тут-то мне вспомнились пророческие слова моего отца о том, что придет время, когда некому будет выручить меня из беды. Слова, которые, думалось мне, сбылись сейчас, когда десница Божия покарала меня, и я погиб безвозвратно. Но, увы, то была лишь бледная тень тяжелых испытаний, через которые мне предстояло пройти, как покажет продолжение моего рассказа. Так как мой новый хозяин, или точнее господин, взял меня к себе в дом, то я надеялся, что он захватит с собой меня и в следующее плавание. Я был уверен, что рано или поздно его настигнет какой-нибудь испанский или португальский корабль, и тогда мне будет возвращена свобода. Но надежда моя скоро рассеялась, ибо, выйдя в море, он оставил меня присматривать за его садиком и исполнять всю черную работу, возлагаемую на рабов. По возвращении же из похода он приказал мне жить в каюте и присматривать за судном. С того дня я ни о чем не думал, кроме побега. Но какие бы способы я ни измышлял, ни один из них не сулил даже малейшей надежды на успех. Да и трудно было предположить вероятность успеха в подобном предприятии, ибо мне некому было довериться, не у кого искать помощи. Здесь не было ни одного невольника-англичанина, ирландца или шотландца. Я был совершенно одинок, так что целых 2 года, хотя в течение этого времени я часто тешился мечтами о свободе, у меня не было и тени надежды на осуществление моего плана. Но по прошествии 2 лет представился один необыкновенный случай, ожививший в моей душе давнишнюю мысль о побеге, и я вновь решил сделать попытку вырваться на волю. Как-то мой хозяин дольше обыкновенного находился дома и не готовил свой корабль к отплытию. У него, как я слышал, не хватало денег. Постоянно раз или 2 в неделю, а в хорошую погоду и чаще, он выходил на корабельном полубаркасе на взморье ловить рыбу. В каждую такую поездку он брал гребцами меня и молоденького Мавра, и мы увеселяли его по мере сил. А так как я, к тому же, оказался весьма искусным рыболовом, то иногда он посылал за рыбой меня с мальчиком, Мореско, как они называли его, под присмотром одного взрослого Мавра, своего родственника. Однажды мы вышли на ловлю в тихое ясное утро, но, проплыв 1.5 мили, мы очутились в таком густом тумане, что потеряли из виду берег и стали грести наугад. Проработав веслами весь день и всю ночь, мы с наступлением утра увидели кругом открытое море, ибо вместо того, чтобы держаться ближе к берегу, мы отошли от него по меньшей мере на 6 миль. В конце концов, мы с огромным трудом и не без риска добрались домой, так как с утра задул довольно крепкий ветер, и к тому же мы изнемогали от голода. Наученный этим приключением, мой хозяин решил впредь быть осмотрительнее и объявил, что больше никогда не выйдет на рыбную ловлю без компаса и без запаса провизии. После захвата нашего английского корабля он оставил себе баркас и теперь приказал своему корабельному плотнику, тоже невольнику-англичанину, построить на этом баркасе в средней его части небольшую рубку или каюту, как на барже. Позади рубки хозяин велел оставить место для одного человека, который будет править рулем и управлять гротом, а впереди для 2, чтобы крепить и убирать остальные паруса, из коих кливер находился над крышей каютки. Каютка получилась низенькая, очень уютная и настолько просторная, что в ней можно было спать 3 и поместить стол и шкафчики для хранения хлеба, риса, кофе и бутылок с теми напитками, какие он считал наиболее подходящими для морских путешествий. Мы часто ходили за рыбой на этом баркасе, и так как я стал искуснейшим рыболовом, то хозяин никогда не выезжал без меня. Однажды он задумал выйти в море, за рыбой или просто прокатиться, уж не могу сказать, с двумя-тремя маврами, надо полагать, важными персонами, для которых он особенно постарался. Заготовил провизии больше обычного и еще с вечера отослал ее на баркас. Кроме того, он приказал мне взять у него на судне 3 ружья с необходимым количеством пороха и зарядов, так как помимо ловли рыбы им хотелось еще поохотиться на птиц.